Доброе утро, братья и сестры. Меня зовут Коля. Я приехал из Германии где-то 2,5 недели назад. Вот. Мне очень приятно благовествовать Божье Слово. Вот сегодня не думал, что я сегодня все-таки выйду вперед. Вот. Так что не сильно подготовился, но Дух Святой всегда ведет и, как говорится, дает в нужный момент слово. Да? 1 Коринфянам 8 глава, стих со 2 по 3. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Аминь. Вот, моя жизнь как бы сложилась как христианин очень тяжелая. Да, я уверовал в Господа 9 лет назад и прошел через очень большие испытания, через грехи. В моей жизни было очень тяжело. Я так скажу, до Христа моя жизнь была спокойная, но полной депрессии. Я не знал... Я искал в Германии во всем, что можно было как бы счастье найти, то есть в вещах искал, как бы, да, думал, что в вещах можно, в машинах, да, как у нас у мужчин такое бывает, да. Вот, но чем я больше к этим свое сердце прилагал, тем я больше чувствовал пустоту после этого, да. И вот такая у меня жажда была, как бы, найти то, что, к чему моя душа всегда стремилась, да. То есть до этого я как бы верил в Господа, когда я жил в Кемерово, да, я как бы был так полухристианином, да, так как мое сердце не было отдано ему, и было как бы нелегко, потому что я еще не отдал свое сердце Господу Иисусу Христу. Вот, мне как-то было хорошо, но когда я отдал это, да, когда вот 9 лет назад этого произошло, мне было очень тяжело, я прошел через многие испытания в моей жизни. И вот сейчас стою здесь, и вот я буквально 3 недели назад принял крещение, вот, это было для меня большой праздник. И вот, и я просил Господа: «Господь, что я могу сделать для Тебя?» Потом мне послал Господь такие мысли, как бы, такое желание на сердце идти проповедовать людям, просто выходить на улицу и проповедовать. Хотя до этого я думал, я этим никогда не буду заниматься. Я, Господи, я все что угодно, но я не могу выходить на улицу и первым встречным говорить про Божье Слово, рассказывать. И вот после крещения... Такое произошло, что я познакомился с верующими людьми, с парой, с одной, которая на крещение меня, которая меня, в принципе, и крестила. И вот, говорит, Николай, говорит, у нас есть задание от Господа. Я думаю, я хотел маленьким шажочком начать, да. Но если Господь дает задание, то Он задает и лопату, да, для этого задания, чтобы делать. Вот Он говорит: «Николай, мы должны ехать в Йену». Это в Тюринген, это бывшая ГДР. Там будет гей-парад. Мы должны проповедовать слово там. У меня ужас и страх. Это моя первая проповедь такая большая, и сразу в логово сатаны идти. У меня был очень огромный страх. И я долго думал, долго молился и думал: «Господи, как мне это сделать? Как мне пройти через это? Потому что у меня был животный страх. Как и мне нету опыта, да?» Вот. Но в тот день, когда я сказал Торстену: «Торстен, я готов, я пойду за Господом, куда бы он ни позвал», у меня было такой мир на сердце. Я поехал в эту Йену, у меня такой праздник был на сердце, что-то для Господа сделать. Я был таким, как бы, положительным качестве, как бы, гордливым за Господа, да. Вот, приехал туда, и у меня тоже, как бы, сначала был страх огромный. Вот, потом я встретил Торстена. Я говорю: «Торстен был сам в страхе, мы обои были в страхе, и помолились с ним». Я говорю: «Торстен, надо начинать». Мы начали людей обходить и спрашивать: «Можем мы вам рассказать про Христа?» Сначала они говорили: «Привет, да, конечно, вы можете, как бы, с нами об этом поговорить». Но чем больше мы с людьми разговаривали, тем мы больше чувствовали, как сатана, как ненависть, да, людей на нас просто была обращена. То есть я такой ненависти в жизни никогда не испытывал от людей, как в этот день. И вот до сих пор как бы чувствую это чувство, у меня такое тоже как бы такая одновременно и гордость за Господа, и как бы то, что мне дал правильные, как бы через Дух свой правильные слова людям рассказывать. Не то, что они пойдут в ад, потому что если бы мы рассказывали, нас бы сразу оттуда выгнали. То есть нас бы стали сразу ненавидеть. Мы стали с Торстеном рассказывать о любви Божьей, что у нас Господь любит. Как, когда я был грешным, как Он меня любил, как Он меня, ждал меня, когда я приду к Нему. И чем мы больше людей рассказывали, тем больше сатанинские силы вокруг нас стали как бы усиливаться, да. Мы каждый проходили каждым парам, которые были трансвеститы, голубые, лесбиянки, да, и ведьмы там были, да, и и, честно говоря, у меня, вот я, когда я начал проповедовать, мы с Торстеном, у меня ушел страх. Но ненависть вот этой людей, вот этого сатаны, да, мы чувствовали все, я в своем сердце, как люди нас ненавидят. Вот, потом пришла полиция, да, то есть мы были такие, мы вошли в кураж, да, мы стали дальше рассказывать, что Господь любит нас, что Он любит вас, что Он умер, Он когда-то умер за наши грехи, да. Они говорят, где ваш Бог? Где ваш Бог? Начали говорить, где Он? Покажите мне Его. Я говорю, ну, Господа может понять только через веру. И знаете, мы, говорю, каждый день встаем, мы видим в календаре 2021, после рождения Иисуса Христа. Тут никто не может сказать, что этого не было. Вот я говорю, посмотрите на Иерусалим, это Божий народ, как его, как на ним издеваются, как его гонят. И вот, и мы стали замечать, что где-то люди стали задумываться, да, то есть они понимали внутри себя, что что-то не так, что есть кто-то, кто выше нас, что кто-то создал нас, да, что кто-то, на самом деле, есть тот, кто любит их. И вот когда мы людям говорили про любовь Божию, они не понимали, наверное, в их жизни никто не говорил про любовь Божию никогда. Никогда этого не было. Тут приходят два проповедника и рассказывают про такую любовь, которая изливается в наши сердца, которая такой большой подарок, да, который через кровь Иисуса Христа мы понимаем, что это настоящая любовь. Что я, если я как бывший грешник, я знаю, что мне все мои грехи прощены, и я могу просто с чистой совестью стоять перед Богом, перед людьми, проповедовать Божье Слово. Давало мне столько силы и столько любви к людям, да. И как бы они меня ненавидели, да, в этот момент я просто чувствовал любовь к ним. Этот дар давался мне как бы от Господа. И вот, знаете, вот прошел этот день, может быть, двое людей, один был очень как бы, так как бы хиндер, это по-русски, это инвалид, он вообще не мог ходить, его только таскали, да, эти лесбиянки или как их там, не знаю, на руках. И вот Господь, я чувствую, что Господь послал нас только ради двух людей, которые мы их допрашивали, только двоим людям Господь проговорил в сердца. Этому человеку, инвалиду, он сказал, говорит, мне проповедовали раньше слово Господа, вы в школе еще, но я, говорит, я не принимал этого Бога, потому что мне говорили только буквы, и это я не чувствую любви от людей. И он сказал, знаете, вы, говорит, по-другому, говорит, вы по-другому проповедуете это. Я говорю, ну мы проповедуем то, что мы чувствуем, то, что мы знаем. И вот, и эти люди, этот человек потом, он взял Библию, я говорю, мы тебе даем Слово Божье, но, пожалуйста, не используй ее как подставку для дивана или еще что-то. Если ты возьмешь это Божье Слово, ты, пожалуйста, его читай. И вот мы увидели просто с Торстеном, что этот человек, что его затронуло это. Вот. И как бы второй случай тоже был похожий, как бы была девочка, которая тоже одела все вот эти, знаете, флаг вот этого, как радужный флаг, да, вот это вот, говорит о том, что это вот знак лесбиянства, этого гомосексуализма, да, который сейчас сильно в Европе протаскивают, да, политики и все вот это. Вот, мы увидели эту девочку, и она сказала, что моя ома, это моя бабушка, говорит, сильно верит в Господа. И мы просто увидели в глазах с Торстеном, что у нее загорелся этот маленький огонек. Что, говорит, девушка, ты идешь неправильным путем. Ты идешь тем путем греха. У тебя есть Господь Иисус Христос, который любит тебя. Вот. И мы увидели через это, что Господь начал здесь действовать через нее. Вот. Ну, как бы вот прошло это как бы проповедование, мы с Торстеном поехали домой, и знаете, у меня такого напряжения в жизни никогда не было. Я одновременно был очень горжусь за Иисуса Христа, что Он действовал через меня, наконец-то Он стал работать через меня. Но мне, знаете, я, наверное, я потом, я помню, не помню, я точно пил я таблетки от головной боли, у меня редко головные боли бывают, но у меня было такое напряжение, потому что духовный мир, он реально существует. Я ощутил на себе такую ненависть одновременно, да, и, знаете, было очень тяжело, это мне вот в физическом плане, я до сих пор это сейчас немножко переживаю. И помню, организаторы позвали полицию, да, чтобы выгнать нас оттуда, просто вышвырнуть. Я говорю, знаете, говорю, я работаю сам учителем, говорю, я в правах тоже разбираюсь. Я говорю, мы никого не обзывали, никого как бы ни на кого не надавливали. Мы всегда спрашивали, можно мы расскажем про Иисуса Христа? И нас просто выгнали из-за лжи, лжесвидетелей просто, которых нас сами и оклеветали, и нас обзывали всяко, как хотели. Я таких слов, которую мне сказали на немецком, я даже их на русский перевести не могу. У меня слов, я просто был в шоке, я стоял, я не знал, как мне с этим обходиться. Но потом мне Господь, Дух Святой, сказал: это, говорит, не тебе, говорит, это, говорит, на меня, говорит. Эти люди ненавидят меня, не тебя. То есть не принимай это близко к сердцу, да, как бы вот такой Дух Святой мне проговорил. Вот, и я, как бы, через неделю я поехал в Кемерово, вот, с таким, как бы, знаете, таким, в положительном плане, с гордостью за Господа нашего Иисуса Христа. Приехал сюда, я, знаете, братья и сестры, я почувствовал, как бы, такое, знаете, что эта страна, да, вот чисто по духу, да, когда приезжаешь в страну, ты вот чувствуешь, да, вот как люди здесь и как там, в Германии, да, особенно я живу в Верхней Франконии, там люди больше всего верят в Господа. Поэтому меня туда Господь это послал, чтобы я уверовал. Знаете, что я почувствовал, братья и сестры? Что Россия, да, что как мы не говорили, что мы христианская страна, что мы далеки от Господа. Очень далеки. Вот серьезно говорю, я приехал, я чувствую, что мы очень далеки. У нас нету этой любви Христа. Я не почувствовал ее, да. Если я приезжаю, если я ухожу там в своей Верхней Франконии и здороваюсь с людьми, и прихожу как бы в молитву, да, молюсь за людей, и там как-то все равно чувствуется, да. А вот у нас, в моей любимой стране, в России, да, я не почувствовал этого. То есть мы, братья и сестры, далеки от любви Христа. Как выражается эта любовь Христа? Здесь мы сейчас, конечно, стоим, да, как бы сидим, Святой Дух присутствует, да, где двое или трое собраны во имя Его, то есть там и Он среди нас, да. Но знаете, братья и сестры, самое главное, война идет в духовном плане, и самое главное служение начинается не здесь, да? Потому что 99% Библии написано на улице. Там все это было делано, не здесь, да? То есть я хотел, братья и сестры, сказать, что мы должны нести Слово Христа не только здесь, что мы должны дома, да? То, что нам написано в Библии, что мы должны служить Господу до конца. Даже не здесь, тоже, даже там, на улице. Чтобы каждый видел, что наш светильник стоит, и чтобы, как Господь говорил, чтобы мы не прятали этот светильник под кровать, под стол. Поэтому, братья и сестры, мы должны до конца оставаться верным Господу и служить Ему всей верой и всей любовью до конца. Потому что время последнее, вы сами видите, мы в Европе это особенно чувствуем, что начинается, что подготавливается все к приходу Антихриста, да, может быть, это последняя седьмина, мы не знаем точно. Если мы возьмем книгу Даниила, да, там написано все конкретное, как это все будет происходить, что построится второго храма, которое еще пока не произошло. Но знаете, вот в духовном мире это ощущается, что все идет к тому, что скоро придет Антихрист. Да. И потом церковь, да, когда, если Господь придет, да, то мы должны быть на правильной стороне. Мы должны быть на правильной стороне, то есть полностью с любовью, да, то есть мы должны сказать: Господь, я готов. То есть наш светильник, Дух Святой должен пребывать на нас, да. Вопрос вот в первую очередь к себе самому. Николай, ты готов? Вот если сейчас вот Иисус Христос придет через час, ты готов? Вот, и как бы, если бы мы знали точно, когда Иисус Христос придет, да, то мы бы точно, естественно, мы бы все были бы готовы, да. Но Господь сказал: верный раб, да. То есть верный, он должен каждую минуту быть верным. Вот, братья и сестры, вот последнее послание. Вот мы должны готовы быть при приходу Иисуса Христа в каждую минуту. Он может прийти в любой момент. И все, самое последнее, что я хотел сказать вам, братья и сестры, что я слыхала последние проповеди, что Господь сказал: я не скоро приду, я уже иду, Он говорит. Все, последний, сейчас пойдет последний сев, как бы последний сбор урожая, да, то есть Господь сейчас высылает своих проповедников на улицы, да, и, то есть, братья и сестры, это реально последнее время. Так что, вот, как бы, такое послание я хотел вам передать. Служите Господу до конца, будьте Ему верным в любой минуте, да, как бы, проверяйте свои сердца, нет ли там какой-то горечи, зависти какой-то, нету какой-то вражды к людям, да, и проверяйте на любовь, да, потому что только через любовь можно понять, что с нами Иисус Христос. Да, если я смотрю на человека, который идет снаружи, протянутой рукой, да, и мне друзья мои говорят: а, она пойдет потратить эти деньги на свои какие-то похотя, ну, мне сразу приходит слово через Святого Духа, да, то есть говорит, что к прощающему тебя не отворачивайся. Я говорю: ой, Женя, я не могу так поступить, Божье Слово говорит так, что надо давать, не отвращаться, да. То есть вот через эти вот эти мелочи, да, которые очень важны, мы проверяем, как бы служим мы Господу или нет. То есть слово Его прочитано, да, то есть оно действенно, и мы должны свои сердца всегда проверять. Если мы выйдем с этого здания, да, то есть, и это начнется для нас проверкой. И вот в этот момент, когда мы выйдем из этого здания, будет Господь смотреть на наши сердца. Потому что, говорю, мы сейчас собрались, мы сейчас все верующие, да, а когда придут испытания, останемся мы верны Ему. Вот, как бы, дорогие братья и сестры, хотел вам как бы проповедовать про это, про последнее время, и чтобы мы оставались к любви к Господу и к любви, прежде всего, к нам самим и тем, которые любят Господа. Большой привет от церкви. Вот как бы сейчас так, что получилось так, что мне Господь вывел из моей гемайнды, это с моей, по-русски это общины, да, общины. Потому что я Господа просил, говорю, Господь, у меня в Германии там служение детское, как бы молодым людям от 10 до 13 лет. Вот, и сейчас мне дает такое, дал задание вот, проповедовать людям. Вот, и я говорю, Господи, ты, мне надо, я чувствую себя в этой общине как-то не так. Я не могу как-то, не могу себя, то, что развивать, или я просто не могу там свое место найти. Сейчас Господь меня выводит с этой общины и выводит меня куда-то, в какую-то другую церковь. Вот я сейчас как бы приехал, я сейчас, получается, еще я состою в этой общине, но у меня еще как бы открыто остается вот служение. Я еще не знаю, куда меня Господь дальше отправит. Я все уповаю на Дух Святой, на Господа и полностью доверяю Ему. Так что вот так вот. Вот. И, кстати, моя дочь Эльза позавчера приняла крещение. Я очень рад за нее. Вот, так что можете, братья и сестры, тоже порадоваться. Вот. Спасибо большое вам и братья и сестры, так что если у вас вопросы будут, можете ко мне подойти и задавать вопросы, хорошо? Вот, спасибо.
Очень приятно то, что рассказал Николай о своей практике уличной проповеди в таком, в Пергаме, да, там, где страна, там, где люди проповедуют, показывают пример ложного отношения способности размножаться, скажем так. Я хочу тоже свидетельствовать из томского опыта. Помните, недавно был мой друг из Томска, уличный певец. Вот. И он недавно, мы с ним каждую неделю записываем утреннюю разминку, молитву в прямом эфире, и он проповедует там немножко такую программу часовую. И он рассказал мне и показал, мы вещаем тоже сейчас в ok.ru, у нас бывает тоже много слушателей, один раз было 27 тысяч. Но у него последний раз, когда он пел на набережной Томи, проповедовал на улице, там было 277 тысяч просмотров. И даже если там часть этих просмотров, конечно, как говорится, зашел-ушел, это понятно, но все-таки 277 тысяч. То есть огромное количество, это вообще рекорд, сколько я знаю, из таких вот простых вещей. Поэтому есть, вот и в Германии мы видим, и в Кемерово, и в Томске примеры, когда люди разными способами пытаются проповедовать Христа распятого. Сегодня читаем Псалом Давида, поговорим о лжи. 14-й псалом. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, кто клянется хотя бы злом и не изменяет, поступающий так, не поколеблется вовек. В этом псалме говорится о некоторых самых важных вещах, которые отделяют человека, пребывающего с Богом на святой его горе, на Сионе, и человека, который внизу, в долине греха. Первое, тот, кто ходит непорочно. Непорочно, то есть он не уклоняется, в том числе и в те пороки, о которых сейчас Николай говорил, связанные с половой жизнью, но также и непорочно и в других многих сферах. И делает правду, перевод интересный, не говорит, а делает правду. Дело в том, что делать правду в том языке 18 века, 19-го, это означает быть справедливым. То есть быть справедливым, платить честно наемному работнику, поступать честно по отношению к взаимодавцу. То есть делать правду, это относится к криминальной сфере. Ну, не криминальной, а бытовой, но с тем, чтобы не делать криминал, наоборот. и говорить истину, то есть не лгать. Кто не клевещет, это тоже ложь, языком своим, и не делает искреннему своему зла, ну вот сфера финансов в частности, и не принимает поношения на ближнего своего. Давайте мы эти сферы лжи разберем немножко, уклонение от истины. Есть просто ложь, ну, дети красуются, да, у меня папа такой силач, там, я там купил машинку, хоть не покупал. Это такое вранье, к сожалению, я в детстве тоже очень много врал. Ну, а есть такая ложь, которая приносит зло, например, клевета на другого человека. То есть тебе кто-нибудь лопухнул, ты ничего не проверил и эту сплетню перенес дальше. Был как-то однажды у нас тут разговор с одним человеком, он уже сейчас помер, не буду фамилию называть, но ему сказал один брат, на шведском, кажется, что говорит, ты клевещешь. Действительно, это очень серьезное обвинение, потому что клеветник переводится дьявол, а противник переводится сатана. То есть отец лжи, кто? Дьявол. Он первый согрешил, он сказал ложь по поводу этого плода познания добра и зла, по поводу будущей судьбы людей, и вот понеслось. Так вот, тот уходит непорочно, это замечательно, но кроме этого он должен делать правду. Очень часто бывает так, что человек, формально исполняя религиозные правила, не прикасаясь, не дотрагиваясь, не пей, не кури, там, в каждой религии свои правила, на самом деле, вроде бы он и непорочный, а правду он не делает, потому что у него вот внутри укоренилась ложь какая-то. В отношении самого себя, не дай бог, в отношении других людей он может клеветать, в отношении церкви. Вот недавно я действительно могу даже публично покаяться. У нас была программа о бомжах. Я очень сильно переживаю по этой теме, потому что церковь, как я считаю, сидит и ничего не делает в эфире. Ну, я так даже в эфире сказал, и братьям вот написал, да. А вы знаете, после этого было разборщее написание в среду. Я прихожу, а кто там в большинстве сидит? Репцентр. А это кто? Это и есть бомжи? То есть я так вот, знаете, походя обвинил церковь, что она вот ничего не делает. А кто делает-то? Она только и делает. Только она делает. Поэтому это была невольная, может быть, такая запальчивая, неосведомленная, не знаю, что угодно, но это была ложь с моей стороны. Причем в эфире. Не только я, братья, написал. Делает, делает. Мы тут строили много месяцев этот реп-центр, но сейчас пока не получается, но молимся еще дальше об этом. Поэтому делает, только церковь и делает. Поэтому нельзя и на ближнего клеветать, ну и на церковь тем более Божью. Не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего. То есть я когда сказал, мне никто не возразил. То есть приняли мое поношение. Пример я говорю просто. Ложь-то просто уклонение от истины, она не бывает маленькая или большая, хотя бывает такая правда, которая вреднее лжи, да? Помните, мы говорили про праведников мира, которые спасали еврейских деток? Если бы она сказала правду, эта женщина, и бы расстреляли. Она их спасала вот таким способом, скрывая, так сказать, факты. Но это настоящая праведность, которая выше просто религиозных запретов. Я скажу, что человек может быть сатаной тогда, когда он противостоит Богу. Апостол Павел, Петр, стал сатаной, когда сказал Христу, да не будет это с тобой, когда Христос ему пророчествовал о своей смерти. Христос для этого родился и пришел, а Петр, вот, да нет, нет, пожалей ты себя, мол. И вот в эту секунду, казалось бы, из лучших побуждений, из жалости он стал врагом Божьим. Мы тоже можем быть маленькими сатаной, маленькими дьяволами, если мы лжем, говорим неправду, особенно из выгоды. Дьявол лжец и отец лжи, и мы можем стать тоже такими, бывает даже из хороших побуждений. Есть люди, дети даже, которые с детства не терпят вранья, я таки встречал. Это очень приятно, такая врожденная правдивость, так здорово, такие чистые глаза. Ну я вот в детстве очень много врал, если сказать, ну конечно по-детски фантазировал больше, но в общем вот этот грех ко мне прилип, что называется. Фромм говорит, это такой психолог немецкий, он говорит, что кто много лжет, у того голова кружится. То есть наш мозг знает правду, одновременно мы волей заставляем самого себя лгать, применяем волю для греха, и наш мозг находится в физиологически затруднительном положении. Даже бывает головокружение. Вот одной из причин головокружения, знаете, есть такие насквозь пролгавшиеся люди. То есть они не могут не врать, они просто настолько вот пребывают в этом состоянии, что они просто не могут не лгать. Это их обычное состояние. Причем это даже бывает без выгоды. Такая нелепая ложь, что называется. Некий философ Монтень так говорил, ложь – это дерзость перед Богом и трусость перед людьми. Почему мы лжем? Потому что мы не верим в Бога, первая причина лжи, дерзим, так скажем. И второе, мы боимся людей. Это бывает и с верующими. Кто попадает в гиену огненную? Трус. Трус. А трус неизбежно ложь. Потому что ты, тебя спрашивают, ты за Христа? Нет, 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 нет. Вот уже солгал. Вот уже отрекся, как Петр. Поэтому это дерзость перед Богом и трусость перед людьми. Человек, который открывает рот, у него всегда есть два выбора. Солгать или сказать правду. Больше выбора никакого нету. Я даже больше скажу. Человек, который подумал, а думал мы непрерывно, либо лжет сам себе, потому что больше не с кем, и Богу, либо говорит правду. Всякая неправда есть грех. 1 Иоанна 5:17. Всякая неправда есть грех. Но есть грех не к смерти. Вот мы говорили, да, о том, что эта женщина скрывала этих евреев в подвале во время войны, спасала от эсэсовцев. Конечно, это грех не к смерти. Ее даже прослали как праведницу, хотя по жизни она не была праведницей. Есть люди по жизни вроде таки непорочные, но вот у них есть такое хитрованство такое. Немножко солгать, чтобы получить кредит, немножко солгать, чтобы не отдать долг, немножко солгать, что туда-сюда. Я тут 2 года уже долблюсь этим домом, не могу продать. И все время мне предлагают всякие хитрые схемы, все эти риэлторы. Там написать не то, там, значит, увеличить метраж, там, значит, вот все время. То есть не соврешь, не продашь. Не соврешь, ни бизнес не сделаешь. К сожалению, это сплошь да рядом. Не просто уклонение от налогов, это еще, как говорится, одна сфера лжи. А это просто постоянная финансовая ложь. Финансовая, ну, по фактам, скажем так, постоянная ложь. Ложь – это гениально простой способ согрешить перед Богом. Почему мы лжем? Ну, в детстве, вспомните, мы нагрубили брату, он сам меня спровоцировал. А ты не поддавайся, мама говорит, на провокации. Чтобы показаться перед людьми лучше, чем есть на самом деле. У меня 1000 миллион просмотров, да. У меня был друг, который говорил, у меня 2 диплома. Правда, он не говорил, что один за строительный техникум, а другой за физвоспитание. Но 2 диплома, да. Люди лгут, чтобы получить выгоду в какой-то корпорации. Мы работаем. На самом деле корпорация – это я с братом шины меняю. Чтобы заманить кого-то в ловушку. Это сейчас самая распространенная ловушка. Какая-нибудь финансовая пирамида очередная. Какой-нибудь там якобы больной насквозь человек. Это сплошь и рядом. Чтобы заманить, сказать, за кошелек. К сожалению, это и есть религия. Сразу говорю. У меня есть такая пословица личная. Когда много говорят по любви, я крепче держу за кошелек. Потому что меня хотят рассиропить, разжалобить. То есть обратиться к чувствам. Не к моему отношению, к факту, а к моим чувствам. Это обычно делают всегда мошенники или плохие проповедники. Лгут, чтобы клеветать кого-то. Даже непонятно почему. Помните, я рассказывал, как поехал в Томск работать, и там женщина начала такие вещи говорить странные моей жене про меня. Мы посмеялись, конечно, но я потом ей сказал, говорю, ты знаешь, вот извините, тебе под 70, но ты как была, извини, такая осталась глупая. Но ты была там, ты видела это. Причем самое смешное, ну, печальное на самом деле, что как раз муж-то с ней так и поступал. А она вот других людей по привычке, может быть. Такие свои домыслы, как говорит Ницше, не надо домысливать других людей. Надо знать факты просто. А вообще лучше не лезть в чужую жизнь. Самый лучший способ не грешить, а не клеветать. Иногда нам кажется, что мы обсуждаем проблемы церкви, мы болеем за дело Божье. Это я тоже грешу этим. Но на самом деле мы просто рассказываем непроверенные слухи и домыслы друг о друге. Конечно, бывает, люди лгут, чтобы спасти, обмануть врага. Это понятно. Тут, конечно. Или чтобы детей слишком не замучить, потому что если все правду детям говорить. Но я повторяю еще раз, это не ложь. Это именно правильно связанное с тем, что не все надо говорить врагам. Конечно, ложь – это привлечение, ложь – это преуменьшение, ложь – это подмена, ложь – это обман. И самая неприятная ложь, которую я слышу сплошь и рядом, это просто такая «мне Бог то открыл, мне Бог это открыл, мне Бог сказал». Такое ощущение, что Богу больше делать нечего, только сидит на этой волне, вот, что и 9, с тобой разговаривает. Не надо так говорить, братья и сестры. Но не надо свои собственные мысли, хорошие, я же не говорю, что плохие мысли. Но ничего плохого не скажешь, я так подумал. Я так решил. Не надо за Бога привязываться со всем решением, потому что часто эти люди через 2 дня придумают, церковь бросают, потом что-нибудь еще, и все им Бог сказал, понимаешь? То есть они Бога просто низводят до кого-то, знаете, ну это глупость, это никто в это вверх не верит. Вот это вот люди наивные, ну, по крайней мере, из верующих, они понимают, что Бог – это великий немой. Он в Израиле, сколько это молчал? 700, да? 700. Нет, он в городе Кемерово каждый день, каждый проповедник рассказывает что-нибудь. Знаете, вот это не надо. Это наша собственная мыслительная деятельность. Мы читаем Библию, это неплохая мыслительная деятельность. Но не надо привязывать Бога ко всякому нашему слову. Это ложь. Это просто ложь, обыкновенная ложь. И проповедник снижает пафос свой, когда он просто стоит у проповеди и лжет. Ничего ему Бог не открывал. Это он открыл Писание, это он своим мыслями говорит: о, неправда я слышу, больше не буду лгать. Ну, да, Бог открыл в том смысле, что Бог сказал Давиду, а Давид записал. В этом смысле да, опосредованно. Но конкретно уже слова голоса не было. То есть надо называть вещи своими именами, тогда будет больше пользы и меньше лжи. И, конечно, отрицание. Стоит нас день поймать. Вот простая ложь. Ты спал? Нет. Да спал я. Человек, вон нет, 3 часа ночи. Что я делал? Конечно, я спал. У меня даже голос сонный. Кто-нибудь скажет, я спал? Нет, все скажут, нет. Это же неправда. Но это мелочь, я не говорю, что это там, она, так сказать, смерть. Нет, конечно. Но это ложь. Да, я спал, какой ты дурак, что ты звонишь? Зачем ты мне ночью звонишь? Да подругай этого человека, в следующий раз он умнее будет просто. А он так вот, иначе ему надо как-то вывернуться. И он, да ты не спал, да извини, далее. Но это когда дело еще, ладно, там дом горит. А когда просто, извините, вот что-нибудь там у него случилось в голове очередное, ни о чем. Просто колебания воздуха. И вот ему надо вот кому-то это быстренько. И вот есть такие люди, ну, они деликатные. Мне нравится вот Дима, он в пятницу вечером выключает телефон и в понедельник утром включает. И уже не солгать никак. Спал он или не спал, когда друзья будут звонить. Я ему пытался, она же выходных бесполезно, понял все. Ну, правильно делать, между прочим. Не провоцировать людей на ложь. Вроде бы, конечно, подумаешь, соврал. Так, лепнул языком. Совершение воздуха. Вот. Но на самом деле это вопрос привычки. Как-то у Гали, кажется, я, вернее, да, видел, что пожнешь характер, да, сначала привычка, характер, мысль, да, вот повторяем, повторяемость. Мы все живем в одном и том же паттерне. Повторяемость, повторяемость. У нас все время одно и то же. Если мы одно и то же повторяем, не замечаем эту ложь, и мы ее говорим постоянно о ней, значит, то это становится привычка. И уже вторую, другую ложь посильнее нетрудно. И третью потом, и подмахнуть письмо неправду. И что угодно можно сделать на работе, дома, в церкви, где угодно. Просто в голове. Потому что самая эта страшная ложь, когда сам у себя лжешь. Что ты лжец, а ты называешься святым. Ты лжец, а ты называешь себя каким-то еще и святым именем. Вот это самая страшная ложь. Некоторые писатели говорят, ну кому я поврежу, если немножко приукрашу свой рассказ или свою проповедь. Какие-нибудь придумают там такие, знаете, сентиментальные вещи, у Достоевского полно там про девочек, которые замерзали. Ну, это же вроде как к святому, это к святому Рождеству, но все равно это ложь, понимаете? Я не знаю, как это объяснить, конечно, трудно объяснить, но вот это можно объяснить тем людям, которые с детства вот такие вот дети бывают, что не лгут и не любят вранья. Мы очень любим вранье. В виде художественных фильмов, идиотских сериалов, где сплошная ложь. Вот от начала и до конца. Там даже не ложь фактически, это понятно, придумано. Это, так сказать, жанр такой. Но там придумано лживо. Там последствия не сходятся с началом абсолютно. Особенно дамские романы. Там настолько все эмоционально. Ну, с логикой у них проблемы. У некоторых. Вот. И вообще там, ну, сплошная ложь чувств. Вот самое ужасное, это перед самим собой ложь. И ложь чувств. Ну, так люди не чувствуют. Они по-другому чувствуют. Некоторые проповедники тоже. Ну, проповедники, такая, может быть, кто знает, ну, все свои профессии, свои такие сленг. Поплыл. Он начинает такие эмоции, которые он никогда не испытывал. Он не испытывался никогда. Но он начинает это вот раздувать какие-то эмоции. Все-таки я так должен сказать, что те люди, которые склонны к правде, они услышат Слово Божье. Для этого не нужно подпрыгивать и петь веселую песню. Они это услышат. А те, кто склонны лгать, они это не услышат. И все. Абсолютно. То есть мы никакими такими спецэффектами, что называется, громкой музыкой, танцами, шманцами и обманами, лжеисцеление, никого не спасем абсолютно. Мы только навсегда убьем его. Ложь не может никого спасти. Но я имею в виду, связанное тем более с религией. Вот. Ложь сопровождает все грехи, она мать всех грехов. Дьявол соврал Еве, люди совершили грех непослушания, и все остальные вещи люди замазывают. Если они прелюбодеи, они врут, что не прелюбодеи. Если они воруют, они лгут, что они не воруют. Если они, в общем, шлейф лжи, он всю жизнь длится человеком. А если кого-то еще оклеветали мы при этом, то бедный человек от нашей клеветы всю жизнь отмывается. Поэтому она и сопровождает и гордыню, это самообман, и гордость – это обман других, и убийство, чтобы скрыть, и воровство, и прелюбодеяние, и непочтение к родителям – самообман. Конечно, мои родители недостойны, только я недостоин. Вот. И клятва преступления, лжесвидетельство, крестолюбие, идолопоклонство и общение с духовным миром, колдовство – это все это ложь. Ложь – это кровь всех грехов, ею все абсолютно питаются. Это шкура греха, ею прикрывается. Это испражнение грехов. Следы лжи остаются на всех окружающих и очень плохо пахнут. Она убивает веру. Ложь всегда убивает веру. Правда спасает веру. Я даже такую вещь скажу. Есть такая ложь, вот ты уверен, все будет хорошо. Это ложь, это неправда. Христос говорил, да, Петр говорил, когда по многими скорбями надлежит нам спастись. Скорбями, это очевидно. Нет, лайт христианства. Ты уверен, ты приедешь в нашу церковь, у тебя все будет замечательно. Не будет замечательно. Будет, как Господь даст. Может быть хорошо, может быть станет хуже. Вот брат уже сейчас говорил, когда уверовал, стала проблема. Да ведь? Бывает. И часто бывает. Крест называется. Только по кассии будешь спасен. Не будешь ты спасен. Многими скорбями, многими правдами. Отрицание лжи – очень большой, трудный крестный путь. И тебе, и Господу, ты же Сын Божий тоже. Поэтому, когда люди рассказывают о Боге какую-то такую ложь, лайт-ложь, это страшно. Почему страшно? Особенно, если начинают финансы притягивать. Да у тебя все будет с финансами замечательно. С финансами будет у твоего пастора замечательно. А у тебя не будет. У тебя не будет. У таких церквей тогда пасторы-миллионеры, потому что они... Ну, у них это пирамида получается, по сути дела. По сути дела. Поэтому только ходи в церковь, и ты христианин. Да нет, если ты ходишь в гараж, ты машиной не становишься. Если ты ходишь в церковь, ты не становишься христианином. Хоть ты каждую неделю ходи, хоть во вторникам, по четвергам, ты не становишься христианином от того, что ты сидишь и говоришь «Аллилуйя». Если ты при этом лжешь и делаешь неправду постоянное. Этого не будет. Это не христианство, это ложь. Вот. Поэтому я думаю сказать, что всякие непроверенные свидетельства, вот эти вот в ТикТоках, в этих... в WhatsApp'ах эти бесконечные, там исцеление, там то, там все. Ну, как правило, это большая-большая и очень вредная ложь. И очень вредная ложь. Поэтому бояться Бога – это бояться лгать Богу. Это бояться лгать самому себе. Это бояться говорить ложь других людей, о других людях. Человек при этом уже сейчас не верит самому себе, потому что он знает, что он обманет и не хватит силы свои обещания исполнить. Не верит другим людям, потому что все время обещает, ничего не исполняет, подвирают. Не верит Богу, потому что о нем говорят всякую ерунду, чего Бог никогда не делал вообще. Приписывает Богу какую-то ерунду полную. В числа 23:19. Бог не человек, чтобы ему лгать. И не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли не скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Если человек что-то делает, он потом меняется. И он говорит, да, я пошел в другую церковь, мне Бог открыл, а потом в третью, ему тоже Бог открыл, потом в четвертую, потом в мир ушел ему, и все ему Бог открывает. Он все время меняется. Он просто неверный человек. Он не, своему собственному слову не может его исполнить. Дал слово, держись. Вот и все, это все просто. Но коль ты уже сказал, ты должен это сделать. Помните, да, какую-то девушку там убили, да? Он сказал, кто первый войдет, того убью. Помните, да? А ваша родная дочь. Во как слово ценили раньше. Я не к тому, что он правильно сделал. Я думаю, что неправильно он сделал. Но вот так слово ценили. И как слово сейчас, когда его, так сказать, фоном очень много на разных радиостанциях и везде в интернете пустых и непроверенных слов, фейков называются. Их так много, что оно вызывает массовое недоверие. Массовое недоверие. Не верить самому себе, другим людям. А значит, неверие Богу. Это результат действия лжи с самого детства и по сегодняшний день. Грех грехов – это ложь, которая возвращает раньше, чем причиняет вред. Время уже ушло, к сожалению, не буду до конца сегодня об этом говорить. Я думаю, что нам надо относиться ко всему вот с точки зрения, как Господь сказал, кто на мою гору взойдет, только тот, кто не лжет. Себе, Богу, людям. Ни на кого напрасно не говорит. Если в чем-то сомневаешься, ну вот это там прям мой грех точно. Не надо про человека такой, не надо домысливать. Он, может быть, уже, даже если сделал, покаялся уже в этом. Это просто моя проблема личная, тоже буду об этом молиться.